Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о семи святых мучениках-маковеях, о Виме, Антонине, Гурии, Елеазаре, Евсевоне, Алиме и Маркелле, матери их Соломонии и учителе их Елеазаре. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания об архимандрите Иоанне Крестьянкине. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Приложение к главе 5. Старец Силуан о Святом Духе. Следует упомянуть, что на общем фоне упадка веры и благочестия в современности и сейчас, однако, проявляется свет Христов в Его избранниках, озаренных благодатным присутствием в них Духа Святого. Одним из таких является старец-схимонах Силуан со Старого Афона, скончавшийся в 1938 году и оставивший после себя духовные очерки. Последние были опубликованы с хиархимандритом Сафронием с добавлением жизнеописания старца. Можно думать, что записи старца Силуана являются одним из наиболее замечательных духовных и литературных произведений, раскрывающих значение пребывания с христианской душой Святого Духа. Вот несколько мыслей из того, что пишет старец Силуан про Духа Святого. «Дух Святый есть любовь, мир и сладость. Дух Святой научает любить Бога и ближнего. Милостивый Господь дал на землю Духа Святого, и Дух Святой живет в церкви нашей. Он учит душу подвигу. Он дает силу исполнять заповеди Господни. Он наставляет нас на всякую истину. Он так украсил человека, что человек стал похож на Господа. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь. Страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Дух Святой своим пришествием в душу естественно роднит человека с Богом, так что душа с великим и несомненным чувством говорит Господу: «Отче, душа в Духе Святом видит весь мир и объемлет его своей любовью». Святой Дух сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить, и если не вселяется, то только из-за гордости нашего ума. За одну плохую мысль он оставляет душу. Поэтому надо хранить совесть свою чистую. Как бы брата чем не оскорбить, как бы Духа Святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом. Дух Святой очень похож на мать милую, родную. Мать любит дитя свое и жалеет его. Так и Дух Святой жалеет нас, прощает, исцеляет, вразумляет и радует. Познается Дух Святой во смиренной молитве. Сама молитва также дар Святого Духа. Дух Святой открывает нам тайны Божии. Дух Святой научает душу неизглаголанно любить людей. Дух Святой так украшает душу и тело, что человек становится похожим на Господа во плоти его. В вечной жизни все люди будут похожи на Господа, и никто не мог бы познать этой тайны, если бы ее не открыл Дух Святой. Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают благодати Святого Духа, не знают, как она приходит и за что теряется? Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость великая. И если еще больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа.
Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу,
чтобы стать достойными любви Его. Они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Семь святых мучеников Маковеев: Авим, Антонин, Гурий, Елиазар, Евсевон, Алим и Маркел, мать их Соломония и учитель их Елиазар. Семь святых мучеников Маковеев: Авим, Антонин, Гурий, Елиазар, Евсевон, Адим и Маркел, мать их Соломония и учитель их Елиазар, пострадали в 166 году до Рождества Христова от нечестивого сирийского царя Антиоха Епифана. Приверженный к эллинскому культу, Антиох Епифан ввел в Иерусалиме и во всей Иудее языческие обычаи. Он осквернил храм Господень, поставил в него статую языческого бога Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие отпали тогда от истинного Бога. Однако были и такие, которые глубоко скорбели о падении народа Божия и продолжали верить в грядущее пришествие Спасителя. 90-летний старец, законоучитель Елиазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим, с твердостью пошел на мучения и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали ученики святого Елиазара, семь братьев Маковеев и их мать Соломония. Они были судимы в Антиохии с царем Антиохом Епифаном, где, бесстрашно признав себя последователями истинного Бога, отказались принести жертву языческим богам. Старший из отроков, дававший первым ответ царю от имени всех семи братьев, был предан ужасным истязаниям на глазах у остальных братьев и их матери. Остальные пять братьев один за другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить отрока к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын, но мужественная мать укрепляла и его в исповедании истинного Бога. Отрок решительно отклонил ласкательство царя и также твердо перенес муки, как его старшие братья. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась. Подвиг святых семи братьев Маковеев воодушевил Иуду Маковея, и он поднял восстание против Антиоха Епифана и с помощью Божией одержал победу, очистив Иерусалимский храм от идолов. О всех этих событиях повествуется во второй книге Маковейской, входящей в состав Библии. Похвальные слова святым мученикам Маковеям посвятили отцы церкви, святители Киприан Карфагенский, Амвросий Медиоланский, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Мученичество Маковеев было незадолго до пришествия в мир Спасителя. Подвиг мученический в Ветхом Завете явление нечастое, ибо является в этом подвиге и великое дерзновение страдальцев, укрепляемых благодатью Божией, и немощь мучителей. Незачем, казалось дьяволу, и искушать верных Богу, ибо все равно им дорога в ад. Другое дело после пришествия Христова в мир. С особым ожесточением дьявол ополчается на свидетелей Христовой любви, особенно на детей, и так, чтобы страдали они на глазах матерей. В этом ряду вифлеемские младенцы, вера, надежда, любовь и матери к Софии, семь сыновей Фелицаты Римской и множество иных, знаемых и незнаемых. Тем драгоценнее нам подвиг отроков Маковеев, премудрой их матери и почтенного учителя, ибо страдали они за Христа в надежде на пришествие Его, и надежду их Господь не посрамил.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» первая передача светлой памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина. Сегодня своими воспоминаниями о старце поделится настоятель Псково-Печерского монастыря игумен Тихон.
Он и нам добрый подвязался, Старец, архимандрит Иоанн Крестьянкин, войдет в историю Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря как продолжатель старческого служения во второй половине XX века и на рубеже тысячелетий. Одна благочестивая прихожанка рассказывала, келейница старца Симеона, матушка Александра, где-то в 59 году собралась проехать по святым местам России и спрашивать благословение, естественно, у старца Симеона. Он говорит ей: «Матушка, зачем тебе куда-то ехать? Ведь смотрите, сколько у нас святынь здесь в обители. И чудотворные иконы, и святые мощи». И она говорит, добавляет: «Я бы хотела и пообщаться, получить благословение с отцом Иоанном Крестьянкиным». Старец Симеон оживился и сказал: «Вот-вот-вот, к нему-то съезди обязательно. Он земной ангел и небесный человек».
Простите, это было уже в 59 году сказано?
Да, при жизни старец Семен скончался в 1960 году, значит, это было до его кончины. Мне это очень запомнилось, это и выражение, и эти слова старца Семена, переданные благочестивой нашей прихожанкой. И действительно, и по времени, и по высоте служения, и по благодати дарований, которые были у батюшки, он бесспорно продолжатель этого святого старчества на Руси. Как-то однажды, где-то в 77 году примерно, я был в храме, и батюшка проповедовал в полилейный день. Полилейная служба была, память одного из святых. И была прекрасная проповедь, это уже даже не проповедь, как-то это слово, высокоторжественное, назидательное, на полчаса и чуть больше. И мне подумалось, как жаль, что вот это замечательное слово слышат только те, кто в храме, там человек может быть 100. И просто чудо, что на сегодня проповедь батюшки звучит по всему миру. Его проповеди переведены на английский язык, на греческий, на финский. И вот смотрите, как вот разрослось это скромное зернышко, которое было посажено на сердце смирения отца Иоанна.
Простите, отец Тихон, а батюшка в каком году пришел в монастырь Псково-Печерский?
Первый раз он пришел сюда после освобождения с лагеря в 1955 году. Но это было кратко. Сразу батюшку взяли в Троицкий собор, и несколько лет спустя он уезжает в Рязанскую епархию. Поэтому он сам об этом говорил, но официально это в документах не отражено. Официально называется дата 1967 год. Мне вспоминаются и детские впечатления, когда мы школьниками были во время летних и других каникул в обители, и вот заканчивается литургия. И появляется как бы два роя пчел. Отец Савва выходит, вокруг него народ, отец Иоанн где-то рядышком, вокруг него, вот как два роя пчел. Это было так интересно наблюдать, вот такое было детское восприятие. На сегодня, вот уже правильно говорят некоторые люди, что после кончины обычно вот понимаешь глубину значения жизни, подвигов, молитв, наставлений того или иного подвижника благочестия. На сегодня мне вот так сердцем воспринимается служение отца Иоанна, ну, если можно так сказать, оно подобно служению Иоанна Богослова. Почему? Во-первых, он имя носил Иоанна Богослова. Во-вторых, вот толкование батюшкой многих вопросов, сложнейших вопросов апокалипсиса и нашей жизни, толкование трезвое, простое, доступное, умиротворяющее, оно ставит его вот на такую высоту, что батюшка, подражая своему небесному покровителю, вот, святому апостолу, евангелисту Иоанну Богослову, как бы продолжал его служение вот в деле толкования той книги, которая для некоторых и является и камнем преткновения. Причем, еще раз повторяю, толкование в духе святых отцов, трезвое и такое вот понятное, современное, умиротворяющее. Вот, мне кажется, вот на такую высоту восходит служение, старческое служение отца Иоанна. Именно он для нас указатель в это непростое апокалипсическое время, указатель четкий, указатель ясный, здравый и вот основанный на учении святых отцов.
Послушайте отрывок из беседы отца Иоанна Крестьянкина.
Второй завет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он умер в первых годах второго столетия. Он умер последним из числа апостолов, ибо все апостолы умерли мученическую кончиною ранее его. И он остался только одним живым свидетелем земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. И вот он, имея вокруг себя целое облако учеников, он их поучал часто и поучал их многому спасительному для бессмертной души и для получения дерзновения испрашивать у Господа наследие вечной и нескончаемой жизни. Моисей – боговидец, и апостол евангелист Иоанн Богослов – тайнозритель особых сокровенных тайн Божьих. И вот когда он уже состарился, и когда уже не мог их поучать, как прежде, своих учеников, и даже не мог прийти на богослужение сам на своих ногах, его приносили, так как его возраст был довольно преклонный. И вот когда уже не имел возможности поучать так часто и поучать так многому спасительному для наших бессмертных душ, в последнее время перед своими учениками он произносил только лишь одни слова: «Дети, любите друг друга!» И повторял еще, повторял это каждый раз, когда его приносили ученики на богослужение. Ученики, слыша это, задавали ему вопрос: почему именно ты произносишь одни и те же слова? Он дает ответ: эти слова есть заповедь Господа. И если вы исполните ее, соблюдете ее, и довольно. Вот такими словами закончилась земная жизнь апостола-евангелиста Иоанна Богослова.
Как вы думаете, вот так, если по-простому сказать, что притягивало так сильно людей со всего света, и простых, и образованных, самых разных, что притягивало к себе?
Ну, конечно же, любовь Христова, потому что батюшка вот в основу своего служения положил эту добродетель быть всем для всех. Хотя он говорил, это, конечно, трудно, гореть духом, и как-то он мне говорил, значит, приехав вот с прихода в 67-м году, он сказал, нет, я буду в монастыре жить как монах. Поставил, значит, все необходимое для уборки кельи, значит, к нему постучала какая-то женщина с его, видимо, прихода, и батюшка дверь не открыл. Говорит, нет, все, я сейчас занимаюсь только своей душой, молюсь, вот у меня правило сейчас, никому не открывай дверь. И потом говорит, стою у окна и вижу, как она проходит, такая понурая, такая удрученная, согбенная. Мне, говорит, так стало ее жалко. Отложил я свое правило и снова стал их прививать наших благочестивых вот паломников, которые уже потянулись и с Москвы, и с Рязани в обитель. Поэтому, одним словом, конечно, это образец истинной любви христианской. Батюшка делал все ради Христа и все неприятности житейские терпел, лишал себя и отдыха, и, может быть, и здоровья, сколько потрачено было для того, чтобы всем оказать помощь. Приходит человек, у меня через 15 минут автобус. Все, батюшка устал, не устал, он выслушивает. Другой приходит, у меня через час поезд уходит. Батюшка, у меня вот такой вопрос, я за 1000 верст. А опять, все отложить, нужно этих людей утешить. И батюшка иногда так, идя по коридору, повторял слова пророка. Утешайте, утешайте, люди мои. Потом иногда так, и такая фраза. Потерпи немного, отдохнешь и ты. Вот. Были всякие, потому что у меня 17 лет, келья была рядом с батюшкой, и мы его видели и у престола Божия, и в быту, можно сказать, и при общении. И вот создался такой цельный образ действительно пастыря Христова, старца, который в основу положил любовь христианскую. И в то же время батюшка был очень внимателен к себе, к своему сердцу, часто исповедовался, даже иногда такую фразу говорил, надо вот пыль стряхнуть, пыль стряхнуть. Вот, говорит, бывает так, хозяйка в течение недели протирает пыль, вот так и тут на душе немножко накопилось, надо сходить на исповедь. И становится вместе со всеми нами и исповедуется.
Отец Тихонов, все наши радиослушатели наверняка знают книжку батюшки «Опыт построения исповеди». И многие через нее в храм приходили, начинали с этой книжечки. Но вот вопрос такой, а как исповедовал батюшка, строгий он был духовникой?
Батюшка был рассудительным духовником. Я помню, у него была такая сумочка, он говорит, это моя аптека. И у него разные наставления, например, вот канончики различные, молитвки. И вот он исповедует, выслушает всегда. Исповедь затягивалась до окончания вечернего богослужения. А если это литургия, то до окончания заказных молебнов, то есть до 12 дня, хотя служба кончилась в 10 утра. И вот батюшка выслушает и даст это наставление. Он строгим не был. Он подходил с рассуждением. Вот, и всегда старался, чтобы человек не упал духом, а наоборот его поддержать, и это ценилось, и люди ехали за 1000 верст, чтобы поисповедаться, получить эту поддержку. И всегда какую-то маленькую грамоточку, то ли молитва будет, вот молитва за близких, Господи, да, помните эту молитву? я не могу сделать, но ты сделай то, что я жажду. Но не могу. Это митрополит Антония была молитовка. Вот батюшка ее давал. Я к примеру говорю. Или канон, вот, когда там всякие были сложности у людей, канон вот покаявшегося инока давал батюшка. Молитву оптинских старцев. Множество других таких вот утешительных, вдохновляющих наставлений, чтобы человек мог и с собой вести. И вот эта у меня сумочка такая была. Это, говорит, моя аптека духовная. И исповедь, еще раз говорю, продолжалась долго и назидательно. И в то же время в основу этой книги были положены великопостные батюшкины поучения, которые тоже почти кончались около полуночи. И как одна монахиня сказала, под мелкую гребеночку нас батюшка, так сказать, причесывает. Вот, и в основе вот этой книги положено было батюшкины вот великопостные проповеди. И они всегда собирали множество людей. И слава Богу, что уже почти миллионным тиражом эти книги разошлись по России и за рубеж.
Предлагаем вам послушать фрагменты из писем старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Какая радость, что мы призваны и одарены Богом возвещать миру велию благочестия тайну, призваны служить Богу и всем людям. Так припадем же к стопам Богомладенца Христа и испросим Его благодатной помощи в наших заботах о вечном спасении не только верных чад Христовых, но и тех, кто далеко отстоит от Него». Как же трудится Творец жизни на ниве своей, как силится насадить, взрастить, спасти и сохранить жизнь. Он учит, наставляет, обличает, стучит и стучит в души человеческие, сеет везде и всюду по всей вселенной, по дорогам и распутьям, по городам и селениям, днем и ночью, без устали, без отдыха, чтобы спасти аще возможно некоторых. Мир же безответен пред Богом. И не Бог будет судить мир, но мир сам осудит себя, будучи поставлен пред своей вопиющей неправдой. И не будет на земле человека, которому бы на тропе его жизни не встретился Господь со своим словом правды, словом любви, словом великого долготерпения. И не будет на земле человека, чьего бы сердце не касалось веяния зову Божьего. Этот зов ведь слышится не только в голосе церкви, но и в голосе совести человека и в обстоятельствах его жизни. Господь и вчера, и днесь, и навеки тот же. У ног Его никому не тесно от первого века Его пришествия на землю до последнего. И равные награды ждут работавших Ему в первый час и в последний. Припадем же и мы с вами, возлюбленные мои чадцы Божии, ко Господу. Припадем с любовью и мольбою, с верой и надеждой. И не посрамит Господь любви нашей, веру укрепит, надежду оправдает. Не забывайте, дорогие мои, что теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Миром правит Господь, и воля Божия царит над вселенной, и Бог ни с кем не советуется и никому отчета не дает. И Господь постоянно напоминает правителям и народам, напоминает нам: «Это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Не забудем о промысле Божием и сегодня. В наши дни, дорогие мои, не отойдем от единственно правильной настроенности восприятия жизни, и тогда вселится в сердца наши покой, и внутренний наш человек всегда и во всем станет покорен воле Божьей. Помните, что сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Слава тебе!
Имя Твое во веки. Аминь.
Подошла к концу первая передача «Светлой памяти» архимандрита Иоанна Крестьянкина. В ней своими воспоминаниями о старце с вами поделился настоятель Псково-Печерского монастыря игумен Тихон. Прозвучала архивная запись беседы старца Иоанна, а также фрагменты из его писем, которые по книге «Видевший свет вечерний» читал насельник Московского Сретенского монастыря иеродиакон Серафим. В музыкальном оформлении передачи были использованы материалы с диска «Радуйся, обрадованная» в исполнении братского хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об архимандрите Иоанне Крестьянкине.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Прибытие на Афон, к Серапотам. Мы шли, следуя указаниям отца Петра, не сворачивая никуда, придерживаясь телефонной линии. Я разговорился с греком, и мы не заметили, как свернули вслед за ним на мощеную дорогу, начавшую круто подниматься зигзагами в гору. Теперь солнце выглянуло из-за горы, залило своим ослепительным светом все, и идти стало жарко. Дорога была вымощена очень оригинально. Она представляла собой как бы сплошную лестницу из широких, но низких ступеней. Покинув берег моря, мы теперь постепенно поднялись на довольно большую высоту. Дорога направлялась к какому-то монастырю, белые стены которого виднелись над нами среди яркой зелени вечно зеленых кустарников. Это оказался монастырь Ксиропотам, в переводе с греческого «сухой поток». Грек, наш спутник, сказал нам, что дорога в Пантелеймон лежит через него. Мы ничего не имели против посещения Ксиропотама, а потому терпеливо взбирались по тяжелому подъему. Скоро пришли мы на площадку перед воротами в гладкой массивной стене. Слева находилась беседка, окруженная цветущими олеандровыми деревьями, напоившими воздух тонким ароматом горького миндаля. В беседке сидели двое монахов. «Господа, примем за правило. Как пришли куда-нибудь, первым долгом в церковь», — предложил Спасич. Мы все единодушно приняли его предложение и пошли к монастырским воротам, над которыми на стене была написана икона. В темных массивных воротах, сделанных в виде крепостной башни и похожих больше на туннель, нас остановил монах-привратник, потребовавший какие-то бумаги. Но, призвав на помощь все свои знания греческого языка, мы ничего не могли добиться. Привратник все упоминал про какую-то Корею и решительно не хотел нас пускать в монастырь. «Он требует от нас бумаги из Кореи», — догадался я. «Без нее он не может нас пустить». Пришлось отказаться от посещения монастыря. Мы попробовали было показать привратнику наш паспорт. Привратник понес его показывать сидевшим в беседке монахам. Посоветовавшись немного, они решили, наконец, нас впустить, вероятно, приняв во внимание, что мы только что приехали с пароходом и никоим образом не могли еще быть в Корее, чтобы получить из протата необходимое разрешение ходить по Святой Горе. Привратник пригласил нас следовать за собою и привел на мощеный двор, со всех сторон окруженный трехэтажными корпусами. Посредине двора стоял соборный храм, по-видимому, не особенно старой постройки, что меня несколько разочаровало. Храм был обычной новогреческой архитектуры, с полусферическими куполами на восьмигранных высоких барабанах и с двумя меньшими куполами над притвором. Отличительную черту архитектуры этого храма составляли две боковые апсиды, соответствующие клиросам. Но что привлекло наше особенное внимание, это в глубине двора стоявшая квадратная башня с часами. Около часов стояла фигура негра с колоколом в руках. Привратник привел нас в один из корпусов и стал водить по широким каменным лестницам из коридора в коридор, пока не привел, наконец, по-видимому, в гостиницу. Пригласил нас войти в светлую и прохладную комнату, где вдоль стен тянулись по восточному обычаю диваны, покрытые коврами. Стены были увешаны старинными гравюрами и олеографиями, изображавшими вид Афона и монастыря Ксиропотам. С удовольствием сняли мы с себя бывшие с нами некоторые вещи и сели отдохнуть после подъема в гору. Привратник куда-то исчез, но скоро на смену ему появился монах с длинной рыжеватой бородой в сопровождении другого монаха с подносом, уставленным маленькими стаканчиками с анисовой водкой, мастикой и чашечками черного кофе, и стал обносить всех нас, начав с отца Владислава, духовного члена нашей экскурсии. Однако мы вовсе не рассчитывали задерживаться в Ксиропотаме. Мы хотели только зайти в церковь и немедленно затем идти в Пантелеймон, где предполагали пробыть до следующего дня, и затем уже начать обхождение всего Афона. Поэтому мы и обратились к гостиннику, это и был монах, принесший нам угощение, с просьбой открыть нам церковь. Но, не зная греческого языка, мы только повторяли «экклисия, экклисия, церковь» и делали вид, будто отпираем дверь ключом. «Тора, Тора!» «Сейчас, сейчас», — успокоительно отвечал гостиник, и опять исчез. Мы просидели в гостинице почти полчаса, и, видя, что никто за нами не приходит, взяли свои вещи и спустились во двор, где встретили гостиника, который кое-как объяснил нам, что церковь сейчас откроют. В ожидании этого ничего другого не оставалось делать, как бродить по двору. Монастырский двор был очень чистенький, прямо-таки вылизанный. Не сказал бы я, что на нем лежал отпечаток старины. Стены, сложенные из больших, прекрасно отесанных камней, казались новыми, но были очень солидными. Наконец, из одной двери появился какой-то важный монах-грек в широкой афонского покроя рясе и войлочной мягкой камелавке, которую носят все афонцы. В руках у него были ключи. «Это игумен», — сказал нам старый монах из сербов, который, услышав во дворе сербскую речь, вышел из своей кельи и разговаривал с Спасичем и Миркой, сербскими членами нашей группы. Мы подошли под благословение. Монах открыл нам церковь и пригласил войти. Нужно сказать, что мало афонских храмов сохранилось в полной неприкосновенности со времени основания монастырей. Большая часть их подверглась многим перестройкам, и мы видим теперь их в том виде, в каком они были перестроены в XVIII веке. Но, конечно, восстановлены они строго по прежнему плану. На Афоне традиции сильнее, чем где бы то ни было. Поэтому, описав здесь ксеропотамский главный храм, я воздержусь в дальнейшем от описания прочих афонских храмов, за исключением тех случаев, когда устройство храма представляет уклонение от общего типа. Как я потом во время нашего путешествия по Афону убедился, ксеропотамский храм представлял собой самый типичный афонский храм. Сначала мы попали в светлый внешний притвор, экзонарфик, очень напоминающий стеклянные галереи в южных богатых домах, расписанные довольно яркой новой живописью. Солнце врывалось в широкие окна и, отражаясь от белых каменных плит, наполняло просторный притвор приятным, радостным светом. Несколько деревянных стасидий стояло вдоль восточной, прилегающей к храму стены. Игумен открыл дверь, ведущую в самый храм, и мы очутились теперь во внутреннем притворе, эндонарфике, высоком, полутемном и прохладном. Вдоль расписанных потемневшей живописью стен шли темного дерева стасидии. Две четырехгранные колонны, украшенные иконами, поддерживали высокий сводчатый потолок. Тяжелая завеса закрывала арку, вход в самый храм, и на гвоздике около этой арки висела епитрахиль. Я сейчас же вспомнил указание устава, где девятый час, повечерие и некоторые другие службы указывается совершать в притворе. На Афоне действительно эти службы совершаются, согласно уставу, здесь, перед этой завесой, не входя в храм. Самый храм, куда мы попали из внутреннего притвора, светлее последнего, и, как все греческие храмы, уставлен вдоль стен стасидиями. Мягкий свет льется через длинные окна в барабане купола, и немногие яркие золотые солнечные лучи, полосами пронизывающие туманный полумрак храма, отражаясь на поблекшей росписи купола, дают какой-то особый мистический отсвет. Сплошной иконостас блестит золотой отделкой и металлическими ризами икон. Как и во всех греческих храмах, амвон и солия отсутствуют. Вместо них из-под царских дверей, задернутых темной завесой, высовывается небольшой полукруглый мраморный порожек. Нет также и клиросов. Вместо них к северу и к югу имеется по просторной апсиде, образующая как бы поперечный корабль. Обе эти апсиды уставлены темными стасидиями. Они и служат клиросами. Но главное, что бросается посетителю в глаза, это особое устройство паникадила, свешивающегося с купола. Его устройство очень характерно для афонских церквей и, если не ошибаюсь, представляет их главную отличительную черту. Это так называемый хорос. Он представляет собой громадный обруч или венец, украшенный литыми изображениями двуглавых византийских орлов. Он висит на цепях. Диаметр его приблизительно равен диаметру барабана купола. На этом обруче, составленном из множества ажурных, медных, кое-где серебряных дощечек граней, поставлены свечи. Внизу, к граням обруча, привешены лампады, иконки, стеклянные шары, шелковые кисти, страусовые яйца и тому подобное. В центре хороса, на массивной цепи, спускающейся из самой середины купола, висит обычное наше паникадило со множеством свечей. Такие паникадила, напоминающие несколько по своей форме виноградную гроздь, мы привыкли видеть в наших российских церквах, особенно в московских. Хорос зажигается лишь в особо торжественных случаях, когда бывает торжественный полиэлей. Это своеобразная церковная иллюминация. Когда начинают петь полиэлейные псалмы, то зажженный хорос заводится монахом-ламбодарием и начинает раскачиваться. В то же самое время среднее паникадило раскачивается в другом направлении. Таким образом, хорос и паникадило, ходя ходуном, создают своеобразную и причудливую игру света, очень любимую греками и, вероятно, немало способствующую вящей торжественности богослужения. Кто видал константинопольские греческие храмы, тот, вероятно, помнит, что они производят впечатление общей неряшливости и бедности. Нет того богатства блестящего золота и серебра, которое поражает посетителя наших московских храмов. В этом отношении, могу сказать, афонские храмы произвели на меня как раз обратное впечатление. Они мне очень напомнили храмы Матушки Москвы своим богатством рис и утвари. Храм Ксеропотамский произвел на всех нас прекрасное впечатление, хотя и несколько иное лично на меня, чем я ожидал. Признаюсь, я ожидал увидеть поблекшую старину, древние фрески, покрытые многовековой, въевшейся в них пылью, мистический густой полумрак. Вместо этого я увидел богатый, чистый и блестящий храм, наполненный приятным рассеянным светом, лившимся из купола и из скрытых боковых окон. Пока мы рассматривали храм, игумен поставил на середине небольшой продолговатый столик, покрыл его пеленой, потом зажег в ставнике свечу и поставил ее перед столиком. Надев епитрахиль, висевшую у царских дверей, он стал выносить из ризницы около алтаря серебряные ковчежцы с мощами. Ковчежцы представляли собой ящички хорошей филигранной работы, сделанные наподобие руки или ноги, или в виде чаши. В них заключались частицы мощей различных святых. Когда несколько таких ковчежцев были выстроены в ряд на столике, игумен пригласил нас приложиться ко святым мощам, причем говорил, кому принадлежат мощи. Чьи именно мощи находились в Ксеропотаме, не помню сейчас, но помню, что там находилась большая часть животворящего древа креста Господня и большая часть мощей Иоанна Крестителя, коему и посвящен храм.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.